У нас сегодня 14-е занятие. Мы уже второй год ведем занятия по изучению Библии. Вот если вам здесь не видно, я не знаю, как это сделать. Мы начинали эти занятия под таким общим названием «Учение о Боге» или «Библейское учение». И те из вас, кто регулярно ходит в церковь, вы знаете, что мы говорили о Боге, о Его качествах, атрибутах, любви, святости и так далее, о человеке, о грехе, о церкви, о спасении, многие темы, о церкви. Вот. Сегодня занятие «Христианина деньги» или учение Библии о деньгах. Вы знаете, очень важная тема, не так часто она в церкви освещается, и чаще всего, если эта тема поднимается, то идет речь просто о пожертвованиях, что вот нужно жертвовать свои деньги, поддерживать дело Божие. Но мне хотелось сегодня более широко эту тему охватить. Итак, учение Библии о деньгах. И цель занятия такова – научить Божьим принципам обращения с деньгами, чтобы ближе познать Христа, свободно служить Ему и поддерживать исполнение великого поручения Иисуса Христа. Удивительно, что Библия говорит нам об определенных принципах, как нужно относиться к деньгам, как их накапливать, как их зарабатывать, как их тратить. Итак, вот первое слово, которое мы здесь встречаем – научить, да? Вот. И мы встречаемся с деньгами с самого раннего детства, когда наши дети смотрят на эти разноцветные кружочки, желтенькие, беленькие, на какие-то бумажки, вначале воспринимают их, наверное, как-то странно, как какие-то игрушки. Вот. Почему-то родители запрещают эти игрушки в рот брать. Вот. Потом они начинают понимать, что это игрушки конвертируемые, их можно обратить в мороженое, в покататься на карусели, например, там, или еще что-то такое приятное, сладкое. Да? Вот. И наши дети учатся у нас, у родителей, как правильно относиться к деньгам. Причем есть два основных пути научения. Один путь – это когда мы сажаем ребенка и говорим: «Сын мой, дочь моя, вот, деньги – это такое дело, которое вот лучше вот так вот зарабатывать, так вот их накапливать, так-то их расходовать». Это один путь обучения. А второй путь обучения более эффективный, и чаще всего именно так получается, когда наши дети смотрят на нас, как мы сами тратим свои деньги, как мы их зарабатываем, как мы их тратим, как мы к ним относимся. И они это принимают в себя, как бы, ну, впитывают, да, и таким образом учатся у нас, и чаще всего потом начинают нас копировать. И вот тут большая ответственность родителей правильно относиться к деньгам самим и правильно учить своих детей. Есть такое выражение, вот это вот из Библии, как понятно, это не из Библии, но очень такое интересное. Деньги – это магнит. Деньги – это магнит. Куда мы вкладываем деньги, туда устремляется все остальное. Вот проверьте свою жизнь, я когда размышлял, согласился, что это так. Вот. А Христос это сказал, конечно, более прекрасно, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Это слова уже Иисуса Христа, Евангелие от Матфея 6:21. Деньги – это магнит, и куда мы вкладываем деньги, туда устремляется все остальное. Есть люди, у которых сердце вот таким образом можно изобразить. Да? Что у них в сердце? Деньги, да, вот такие какие-то купюры, может быть, американские или европейские или русские, но сердце их заполнено деньгами, и там больше ничему не остается места. Есть текст Писания, который мне очень нравится, 23-й Псалом, 1 стих. Он показывает нам, кто является владыкой всего мира, и в том числе и материального мира. На самом деле, все ценное, что есть на этой земле, у него есть хозяин, есть господин. И этим господином является Господь. И все золото мира, все серебро мира, все золотые прииски, все шахты, всякие там серебряные скважины нефтяные, газовые, да, всевозможные шахты, где добывают там алмазы и так далее, и так далее. Открытые, еще и не открытые. В музеях, сокровищах, в банках, в том числе и швейцарском, есть один хозяин, это Господь. Господь, все ему принадлежит, Господня земля и все, что наполняет его. И вот здесь такой пункт, что Господь владелец всего, а мы только распорядители. К большому сожалению, иногда распорядителям начинает казаться, что они хозяева. И даже в церкви из уст верующих людей можно услышать такое выражение: это мои деньги, это мои деньги, я куда хочу, туда их трачу. Это моя зарплата, это моя пенсия, это мои накопления, это мое наследство. Это то, что я нажито не по сильным трудом, помните, да? Классика наша, нажито не по сильным трудом. Но мы забываем что-то Божие. И даже если это реально, в этом есть частица нашего труда и так далее, то Бог дал нам трудиться, Бог дал нам заработать эти деньги. Это Его, это Он верил нам ту или определенную сумму и количество денег. Бог управляет всем миром, а мы призваны быть только Его слугами. Все Его, мы должны быть верными слугами. И Бог восполняет все нужды людей, особенно людей, уповающих на Него. А мы полностью зависим от Господа и подотчетны Ему. Вот это очень важный пункт, друзья, вот третий справа, что мы зависим от Господа и подотчетны Ему. И настанет день и час, когда каждый из нас, написано, явится пред Господом, даст отчет за всю свою жизнь, в том числе за то, как мы использовали свои деньги, куда мы их тратили, на что мы их употребляли. В 18 веке в Англии жил известный такой проповедник Джон Уэсли. Может быть, вы слышали, он основатель методистской церкви. И когда он учил о деньгах, то у него такие были три главных принципа. И рассказывают такую, ну, как типа даже шутки, что когда Джон Уэсли проповедовал в церкви, то он не сказал про эти три пункта. Он первый пункт сказал: зарабатывайте как можно больше. И был один прихожанин такой богатенький в церкви, который сказал: о, какая сегодня хорошая проповедь. Второй пункт: сберегайте как можно больше. Прихожанин говорит: да, на самом деле проповедь сегодня классная. И вдруг третий пункт: жертвуйте как можно больше. И прихожанин говорит: ну вот, была такая хорошая проповедь, он взял ее и испортил. Вот. Но это один из основателей евангельского движения, не только в Англии, но в мире. И мне хотелось об этих трех пунктах поговорить более подробно. Первый из них: зарабатывайте больше. Но это вот уже моя такая оговорка, но не будьте жадными до денег. В послании к Колоссянам 3:23, 3 глава, 23 стих, говорится: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». То есть здесь идет речь о любом нашем труде. Кто-то из нас медик, кто-то из нас работает у станка, кто-то преподает в учебной аудитории, кто-то занимается с детьми, кто-то, может быть, учит музыке, там, как, еще чему-то. Но все, что мы не делаем, мы должны делать как для Господа. Если это так случается, то наши начальствующие видят, с кем мы работаем, и, соответственно, нам больше платят. Если мы делаем усердно, старательно, честно, да, порядочно, как для Господа, то люди это замечают, и мы зарабатываем больше денег. И это есть в этом зависимость прямая. Да? Еще один текст, 1 Фессалоникийцам 4.11. 1 Фессалоникийцам 4.11. «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам». То есть вот эта заповедь Божия через апостола Павла – делать свое дело, то есть каждый в соответствии со своей профессией, со своим трудом, делать это дело, да, работать своими руками. Не обязательно у кого-то его руками является его голос, да, или какие-то как-то по-другому человек работает. Здесь вот речь о том, что мы призваны работать вот таким образом, как мы работаем, и зарабатывать деньги, да? Я прошу прощения, может, есть смысл включить кондиционер, Саш, по-моему, тут немножко спереди уже люди задыхаются чуть-чуть. Сегодня в перерыве один брат подошел и говорит: «Михаил Иванович, я, говорит, тоже проповедник из другого города, говорит, но вот это вот слово, что Бог кого-то не любит, оно немножко режет слух, Бог не любит ленивых». Ну, можно сделать, сказать помягче: Бог не благоволит к ленивым, да, Бог не... Но не поддерживает ленивых, потому что, ну, Бог всех любит, в том числе и ленивых, но хочет их исправить, сделать трудолюбивыми. Вот. И есть такой текст в притчах, я бы вам советовал где-то записать его, или в Библии подчеркнуть, или даже где-то выписать, повесить его над рабочим столом, в машине, над письменным столом. Притчи 6-11. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожая, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». То есть мы видим, что Бог не благоволит к ленивому. И вообще в книге притч очень много текстов, ну, около 10, я думаю, что текстов, где в такой очень иногда саркастической форме, иногда как-то даже с таким юмором выставляются ленивые, показывается, что ленивые, часто бедные, и они такие несчастные, но и по своей же вине, по своей же вине. Вот. Есть возможности, чтобы мы зарабатывали вот столько, даже больше денег, всяких цветов, вот. Потому что зарабатывать деньги не является грехом, и это нормально, если мы усердны. И трудолюбие угодно Господу. Однозначно, что трудолюбие угодно Господу. Во второй книге Фессалоникийцев, послании Фессалоникийцам, 3 главе, есть такие слова, которые в свое время классики марксизма-ленинизма скопировали из Евангелия и сделали такой слоган: «Кто не работает, тот пусть и не ест», помните, да? Но на самом деле это евангельский текст, это слова апостола Павла, движимого Духом Святым, когда он записал: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещаем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». То есть Господу угодно, чтобы мы были трудолюбивыми. Есть люди, которые, знаете, делают вид, что они трудятся, да, ничего не делают, а суетятся. Там бегают, крутятся, говорят: «Посмотри, какой я вспотевший, какой я уставший». Вот, и иногда хочется у этих людей спросить: ну то, что ты вспотел, это да, но что ты сделал? Есть ли какая-то польза от твоего труда? На самом ли деле ты работал эффективно? На самом ли деле ты что-то полезное произвел? Или просто бегал, суетился, тратил время, силы, и никакого толку не было? Но этот принцип Божий, что ленивый человек, он должен как бы нести последствия своей лени. Еще такой текст очень важный, тут плохо видно, это 1 Тимофея, 6 глава, 6 по 10 стихи. 1 Тимофея, 6 глава, 6 по 10 стихи, говорящий о том, что зарабатывать больше не грех, но быть алчным или быть недовольным, быть капризным, быть чересчур требовательным – это грех, это грех. И горень всех зол – серебролюбие. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным – ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение, в сеть и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. И еще можно привести пример, что инициативный труд угоден Господу. Но есть несколько притч, сказанных Иисусом Христом, таких историй, где он рассказывает о господине, который призвал своих слуг, дал им нечто, какие-то дары, таланты, какой-то определенный, так сказать, как мы сегодня говорим, первоначальный капитал, отлучился, и они должны были приобрести прибыль. Там не описывается, каким образом они это делали. Может быть, кто-то взял в аренду поле, насадил семена, ухаживал, вырастил урожай, получил прибыль. Кто-то, может быть, купил там животных молодых, там овечек или телят, вырастил потом там, не знаю, или на молоко, или шерсть, или мясо. То есть неважно как, но люди проявляли усердие. И вот один из таких примеров – Евангелие от Матфея, 25 глава, 20-21 стихи. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». То есть инициативный труд, прилежный труд, он угоден Господу, поэтому зарабатывай как можно больше. Второй пункт – сберегай как можно больше. Вы знаете, этот пункт, может быть, он такой самый, ну, немножечко сложный для восприятия, потому что мы еще этот текст будем попозже упоминать. Говорится, что там не заботиться о завтрашнем дне. Вроде бы как и сберегать ничего не надо. Вроде бы накапливать. Некоторые даже считают, что накапливать – это чуть ли не грешно, это недоверие Богу. Но тут идет речь о таком здравом, разумном накоплении, о таком, ну, каком-то практичном подходе к жизни. Мы чуть позже будем об этом говорить, что не обязательно тратить все, что ты сразу заработал. Там заработал в месяц там 100 рублей, 100 рублей потратил все, да? Еще 100 рублей заработал, еще в течение месяца потратил. Библия нигде не говорит, что так нужно жить. И разумное накопление, оно важно в жизни, оно нужно. И вот здесь вот такая фраза, что сбережение – дело, чтобы быть готовым и к будущему. Понятно, что идет речь не о будущем в плане загробной жизни, потому что туда мы ничего не возьмем. мы чуть позже об этом скажем. Но мы не знаем, что случится завтра. Ну, например, откладывая на непредвиденные расходы. Ну, я на утреннем собрании такое приводил пример, что вы сегодня с собрания идете, захотелось вам купить орешков, вот, а щипчиков в кармане нету, вы стали их колоть зубками, и у вас ваш любимый зуб сломался. Вы не предполагали идти к дантисту. Вы понимаете, что если вы пойдете в обычную поликлинику, вам такой зуб поставят, что он во рту не уместится, да? Вот. То есть это надо деньги большие, чтобы отремонтировать или склеить, или сделать что-то там, какой-то поставить, там, не знаю, мост или что. Вот. То есть есть какие-то вещи, которые мы не знаем. Ну, не дай бог, кто-то соседи нас пролили, да? Ну, не дай бог, если у вас, Бог благословил вас машиной, там, что-то случилось, там телефон завис, там глюкнул. Ну, я не знаю, что что-то может случиться, поэтому важно, когда есть какой-то небольшой резерв, запас, который в случае необходимости вам пригодится. Есть какие-то долгосрочные нужды. Например, у вас растет ребенок, он уже приближается к старшеклассу, становится старшеклассником, и вы понимаете, что образование сегодня бесплатное могут получить только вундеркинды. Вот, скорее всего, он будет платное образование получать. И вы какую-то часть своей зарплаты откладываете, чтобы ваш ребенок в будущем получил более-менее нормальное образование. Да? Или какие-то еще есть моменты, какие-то нужды долгосрочные. Да? Или же есть большие покупки. Ну, для всех у нас разные большие покупки. Для кого-то большая покупка – это купить новые зимние сапоги, для кого-то большая покупка – купить новый компьютер, для кого-то большая покупка – купить автомобиль, да? Ну, и в зависимости от ваших нужд и возможностей, мы потихонечку на что-то откладываем и копим. Для кого-то большая покупка – может быть, в отпуск с летом съездить, да? Это тоже определенная покупка, покупка путевки. И мудрые люди потихоньку откладывают, зато когда приходит время отпуска, они могут купить себе путевку и съездить, отдохнуть там от суеты московской и так далее. И есть еще откладывание на запланированные даяния. Мы тоже об этом будем еще говорить, но важно, когда мы кроме материального служения в церкви, кого-то еще поддерживаем. Может быть, где-то миссионера в другом городе. Может быть, какое-то служение, но вот время от времени, например, в нашу церковь приходят письма от Российского библейского общества. И у них есть разные программы, там, например, крупные Евангелия они выпускают для ветеранов войны, или там для слепых детей Евангелия по Брайлю, да, или еще какие-то проекты, там аудиозапись Евангелия для детей, там, слабовидящих. И я знаю, что некоторые члены нашей церкви, кто сколько может, потихонечку, ежемесячно на такие вот запланированные даяния перечисляет. Это тоже благословение, и это тоже очень важное, тоже определенное сбережение, тоже определенная жертва. Итак, иметь разумное сбережение не грех. Я так искал тексты в Библии, вот, но больше всего говорится о наследстве. То есть родители, они что-то уже, поскольку живут долго на этой земле, что-то они скапливают и как бы что-то сберегают, и потом детям, кто-то квартиру может оставить наследство, кто-то может оставить автомобиль или какую-то сумму, чтобы детям было легче потом стартануть в жизни, как-то встать на ноги и так далее. Ну, например, притча 13:23. Добрый оставляет наследство и внукам даже, не только детям, да? А богатство грешника сберегается для праведного. Или еще притча 19:14. Дом и имение – наследство от родителей, а разумная – жена от Господа. То есть важное какое-то разумное накопление – это не грех, это нормально, и хорошо, что мы это делаем. Ну и опять я вот к этому тексту возвращаюсь, притча 6:6-8. Здесь говорится о муравье, который противопоставлен ленивцу, и сказано, что он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою, да? То есть муравей заготавливает на зимний период. И это не грех, если мы, например, там весной, когда есть зимние распродажи, можем увидим, что у нас уже старая курточка, да? И на распродаже за 50% можем купить себе зимнюю куртку на следующий сезон. То есть в этом определенная разумность проявляется. Зачем я буду на следующий год в самый разгар сезона там за большие деньги покупать себе вещь, если сейчас хорошую, качественную вещь можно купить, может быть, немножко в запас. Вот, поэтому это нормально, если мы вот имеем такой здравый запас, что-то сберегаем, то ли это касается в одежде или в финансах, или еще каким-то образом, и это само по себе грехом не является. Грехом являются другие вещи. Например, желание побольше накопить и быстро разбогатеть. Вот это вот уже грех, когда мы стремимся спешить разбогатеть. И даже, может быть, знаете, не каким-то таким трудом, потом там, да, своим там, усердием, работой, а просто вот сегодня очень много таких способов предлагается, это и где какие-нибудь игры там, да, угадай нужное слово, миллион выиграешь там, да, ответь на определенные вопросы, там, выиграешь там какой-то приз дорогущий, да, вот, и телевидение в этом изощряется, другие средства массовой информации. Иногда к нам по рассылке на компьютер приходит: о, поздравляем вас, вы выиграли миллион долларов там в австралийском банке, вы нам только некоторые свои данные пришлите, мы вам сейчас завтра миллион пришлем. Ну, какие-то такие вещи, знаете, очень интересные. СМС-ки такие приходят, поздравляют нас, радуются за нас, но на самом деле это обман, да? Вот, и Библия предупреждает, что верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. И приходите вы и говорите: Михаил Иванович, я вот на смс-ку ответил не на ту, теперь меня все деньги со счета снимают, да, или еще что-то такое. Так что, ну, по-разному какие-то бывают моменты, поэтому будьте очень осторожны. Ну, еще один текст, притча 28:22. «Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его». То есть вот эта зависть, поиск богатства чревата серьезными последствиями, это не угодно Господу, да, это не говорится о сбережениях, вот таких необходимых, да, говорится уже о желании разбогатеть и иметь кучу денег, вот, и одна из бед современного мира называется игромания, вот это вот слово игромания, и это слово сродни наркомании, пьянству, алкоголизму и так далее, когда люди буквально подсаживаются на всевозможные вот эти игровые вещи. Вот эту штучку во всем мире называется «однорукий бандит». То есть сюда вы кидаете свои денежки небольшие, да, потом какую-то комбинацию набираете этих цифрок, там вот за эту самую ручку однорукого бандита дергаете в надежде, что сюда сейчас вам высыпется целое состояние. И люди очень серьезно на это подсаживаются, огромные деньги проигрывают. И особенно действует вот такой момент, когда, допустим, вы играете, там, раз проиграл, два проиграл, а рядом с вами подходит какой-то счастливчик такой, да, раз, и вдруг у него как там посыпалось, да, и думаешь: вау, ну-ка я еще раз, ну-ка последний, ну-ка займу сейчас, часы заложу, телефон свой, еще что-то. И в конечном итоге тысячи и тысячи людей оказываются втянуты вот в эту страшную зависимость, болезнь, даже светские врачи называют это болезнью, мы понимаем, что это греховная болезнь, из которой выбраться очень страшно. И мой совет вам и предостережение, братья и сестры, особенно, может быть, молодежи, не подходите к этим бандитам, не заходите в эти игральные залы, не заходите в это казино, где вот всякие такие вот рулетки крутятся и так далее. И для профилактики я вам посоветовал прочитать, есть известный роман Достоевского Федора Михайловича, называется «Игрок». Я долго настраивался, но все-таки его прочитал. Он немножко трудно читается, этот роман, но прекрасный роман. Он описывает человека, который вот играл. Он как-то так начинается, немножко трудно, там никак не можешь понять, о чем идет речь. Но потом входишь в сюжет, и в итоге этот человек выигрывает огромную сумму денег. Просто огромную сумму денег. И как только он оказался счастливым, в кавычках, обладателем этих денег, около него оказывается куча друзей, которые помогают ему эти деньги спустить, какая-то там девица, которая только в этом активно участвует, и вот он наблюдает, как эта девица спускает его деньги, и у него только одна мечта, чтобы она как можно скорее эти деньги спустила и ушла от него. У него не хватает силы воли с ней расстаться, там ее как-то выгнать. И вот он ждет, не дождется. И потом, когда в конце концов это наступает, он с облегчением вздыхает, говорит: фу, и деньги ушли, эта девица ушла, и главная боль ушла. И вот там описывается состояние человека, который пытается разбогатеть, но достигнув этого, он никакой радости не испытывает, никакого удовлетворения абсолютно. Это бремя, которое на него скатывается, и он оказывается заложником этого богатства и уже думает, как бы оно поскорее ушло и оставило его в покое. Поэтому будем помнить, что игромания – это страшная болезнь, и, к сожалению, есть люди, даже верующие, которые очень серьезно на это дело подсели. Может быть, вы посещали семинары, где вам советовали, как составлять семейный бюджет, как планировать свои доходы, особенно расходы. Вот, я не берусь быть в этом большим экспертом, но тоже на одном из таких семинаров был предложен такой вот момент. Он, наверное, типичный. Я бы вам посоветовал его иметь, особенно для молодежи. вот, как один из вариантов, но достаточно неплохой. То есть, если у вас есть какой-то приход 100%, это может быть $100, может быть 1000, 10 тысяч, неважно. Но не менее 10% нужно откладывать на дело Божие. Не менее 10%. За 10% меньше начинается уже беспредел, и Господь не благоволит к тем, которые забывают, что они не хозяева, а всего лишь распорядители того, что дал им Бог. Чем больше мы этот процент сделаем, тем Господь будет больше нас благословлять. Желательно иметь около 10% накопления, то, о чем мы с вами говорили, да, на непредвиденные расходы, на большие покупки, то есть сюда все это включает, да, даяния какие-то, еще что-то, но и не более 80% тратить на текущую жизнь. Лучше, если меньше, чем 80%, но не более. Это тоже вот этот порог, после которого уже как бы какие-то вещи наступают очень серьезные. И пару таких советов. Если вы не хотите разориться, никогда не тратьте все, что вы зарабатываете. То есть, если у вас зарплата там 1000 рублей, никогда не тратьте 1000 рублей в месяц. Живите на меньшую сумму. Старайтесь, чтобы вы были лучше в маленьком плюсе, чем в маленьком минусе. И еще важный принцип – никогда не трать то, чего ты не имеешь. Идет речь о кредитах всевозможных, которых очень опасно брать. Их легко брать, но очень опасно, потому что потом их нужно отдавать, а еще и с процентами. И при нашей российской несовершенной банковской системе, я как-то ехал в машине, у меня было включено радио, по-моему, CTFM, и вот там тема дня была о кредитах, и люди страшные истории рассказывали. Кто-то там взял в кредит автомобиль, и у него получилось, он 2 или 3 месяца выплачивал, допустим, там не по $300 в месяц, а там 250, у него какой-то сбой был. И банк таким ему выставил штрафы драконовские, он там пытался с ними судиться, а формально он нарушил условия договора. Должен был по 300, а платил по 250. И все, ему там просто с него ободрали его как липку. И много-много самых страшных случаев, когда люди берут кредиты, не читая, что там мелкими буковками внизу написано, а там, как правило, самое интересное написано, которое мы не читаем, вот, и попадаем в очень серьезную беду, и даже порой и христиане. Вот этот известный текст, я сегодня на него ссылался, мы теперь к нему вернулись, Матфея, 6 глава, с 25 по 34 стихи. Я заглавил этот текст так: «Сберегай, но не переусердствуй». Слова Иисуса Христа. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Ищите же прежде Царствие Божие, правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Вы знаете, я уверен, что вот по контексту, что этот текст говорит о чрезмерных заботах. Здесь не идет речь о том, что, например, не нужно летом там сажать урожай, чтобы вырастить картошки на всю зиму, там, да, или что-то еще там купить, как вот я говорил, например, на весенней распродаже зимнюю одежку, чтобы следующей зимой в сезон ее одеть или еще что-то. Но здесь идет речь о чрезмерных заботах, когда люди живут этими заботами. Что есть, что пить, во что одеться, все мало. Холодильник полный, а говорят, кушать нечего. Гардероб полный, а говорят, одеть нечего. Да? Там уже коробок с обувью полно, убирать некуда, обуть нечего. А все заботятся, надо что-то еще, моднее, круче, современнее там, и так далее. Вот об этом идет речь. Не нужно заботиться, нужно довольствоваться тем, сколько у нас позволяет достаток, тем, что действительно необходимо нам, да. Я вам, по-моему, рассказывал, я один раз был в Америке в одной русской мигрантской семье, и в этой семье жила девочка, подросток, девушка лет 17-18, ну, так мы общались, это родственники нашего Сергея Гусева, его старший брат. И вот его племянница. И она говорит: а хотите, я покажу вам, сколько у меня обуви? Знаете, такой шкаф открывать, такой вот, как это, Стэнли, как он, не Стэнли, как у нас, шкафы такие раздвижные. И вот сверху до потолка такие вот ячеечки, как вот такие клеточки, и все в туфлях женских оставлены. Вот так вот, наверное, ну не знаю, штук 40, может быть, больше. Вот, будут вся, разного цвета там, голубые чуть посильнее, там, в бирюзу и так далее, в синеву там, и так далее, и так далее. Вот, и еще мама говорит, да еще все говорит об будет нечего, там какое-нибудь что-то купит. Вот потому что так человек устроен, что если мы недовольны малым, недовольны каким-то, ну, определенным минимумом, тогда нам все равно будет мало. Все равно будет мало, все равно будет не то, И поэтому Иисус говорит, что ищите прежде Царствие Божие, ищите Божьего. Вот об этом заботьтесь, да. Все вам, Господь восполнит ваши нужды. То, что необходимо, Господь вам даст. Вот это очень важные слова. Иногда говорят, что деньги – грех. Нигде Библия не говорит, что деньги – грех. Нигде Библия не говорит, что деньги – это грех. Деньги не грех, но любовь к деньгам – вот это уже грех. Это то, что Библия называется словом «серебролюбие». И помните, как-то я приводил высказывание одной женщины, ей говорили, что деньги – зло. Она говорила, без денег я еще злее, да? Вот бывает такое в жизни. Но на самом деле любовь – это не грех. Но, в смысле, деньги – не грех, но любовь к деньгам – вот это грех. И иногда вот так может выглядеть, да, любовь к деньгам, когда человек очень любит собирать бумажку к бумажке, складывать или в банке, или в стеклянной, или в Сбербанке, и думает о деньгах, накапливает, радуется, что их становится больше, убивается, если они по каким-то причинам терпят инфляцию или что-то еще, да, где-то курс падает, человек в трансе, курс повышается, у него настроение повышается, да. Не должно такого быть, братья и сестры. Не должно такого быть, а мы должны учиться, что делать? Раздавать, да? Третий пункт, о котором учил наш брат, живший в 18 веке, Джон Уэсли, раздавай щедро, раздавай столько, сколько ты можешь. И Библия призывает нас быть щедрыми даятелями. Вот это очень мне нравится фраза. Отдавая, мы как никогда уподобляемся Богу. А знаете почему? Потому что Бог самый великий раздаватель. Бог дает нам, Бог дает всем людям, Бог заботится о нас, Бог восполняет наши нужды. И прежде всего Он спас нас, Он отдал самое дорогое Сына Своего. Он дал нам спасение, да, но не только это. Он дает нам пропитание, дает нам кровь над головой, да, дает нам всякие другие моменты. Иногда Он нас радует какими-то очень такими специфичными вещами. Мы, какие-то бывают у нас желания, думаем, ну, и вдруг Господь дает милость, да, что-то купить или куда-то съездить или побыть. Вот, поэтому Бог нас любит. И я помню, как один человек говорил, что сколько бы мы ни жертвовали, это все равно всего лишь там, как бы мы ложечкой даем, Бог нам лопатой дает по полной программе, да, а мы всего лишь ложечкой ему даем. То есть, как бы такое сравнение, что по сравнению с Божьими даяниями нам, наше даяние другим, или там на церковь, или на кого-то еще, это всего лишь ложечка. Вот, и мы учим своих детей быть щедрыми, делиться тем, что у нас есть. Вот, и если мы хотим, чтобы наши дети были щедрыми, то нам самим нужно быть тоже щедрыми и делиться тем, что у нас есть. Очень хороший текст, это Луки 6:38, я бы вам советовал его записать. Вот он в современном переводе, немножко более понятно звучит, это перевод Российского библейского общества «Радостная весть». Там написано так, Луки 6:38, «Давайте, и Он, Господь, вам даст, полную меру даст, утрясет, утопчет». И полную сверху меру вам отсыплет, высыпет в полу плаща. Какой меру мерите вы, такой он отмерит и вам. То есть раньше не так часто было там весы всевозможные. Вот люди меру иногда мерили, там, ну не знаю, одежда или как-то. Помните, Руфь, когда вот там встретила Вооза, он ей там насыпал ячменя там в одежду, да? То есть такая была мера. И вот если мы так это щедро насыпаем, то и Бог нам так и отмерит, да? Если мы мензурочкой или пипеткой, ну не ждите, что Бог вам даст стаканом, да? То есть это Божий принцип. А для чего мы должны жертвовать? Ну, прежде всего, Библия учит нас, что мы должны жертвовать для своей общины, для своей церкви. Хотя вот Малахия – это Ветхий Завет, но сегодня как раз вот на первом собрании была проповедь Сережи Алексея, вот он этот текст проповедовал из Агеи, из Малахии. Этот принцип, он остается и сейчас, что как народ Божий в Ветхом Завете был призван жертвовать для служения Богу в храме, там, для строительства храма, для священников, и Бог принимал эту жертву как для Него самого. Что жертвующий на храм, жертвующий на дело Божие, он как бы жертвовал для Господа, да? И сегодня этот принцип остается к церкви. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословений до избытка?» То есть Господь благословляет тех, кто щедро, с любовью поддерживает свою общину, свою церковь, храм Божий, дело Божие. Вот, еще интересный текст есть Матфея 23:23. там вроде бы звучит как негатив, обличение книжников и фарисеев, но интересно там написано, смотрите. «Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что даете десятину смяты аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру». Смотрите, «сие надлежало делать, и того не оставлять». То есть сама по себе десятину ее надлежало делать. И хотя они давали десятину с таких вот чуть ли не сорной травы, мясо, мята, анис и тмин, это такая, ну, обыденная трава, вот, в общем-то, дешевая и так далее, то есть они с такой скрупулезностью это делали. Господь говорит, это нормально, хорошо, что вы жертвуете на храм, на дело Божие, но и при этом не оставляйте суд, милость и веру. То есть, если человек приходит в церковь, да, исправно платит десятину, но при этом он там какой-то капризный, требовательный, критикует всех, ссорится со всеми. Да что вы хотите? Я десятину заплатил, я имею право вот теперь вас покритиковать. Да может лучше сказать, ты живи по-христиански, ты живи с любовью. И то, что ты заплатил десятину, ты не откупился ни от церкви, ни от Бога. Ты сделал то, что ты должен был сделать, но и живи по-христиански. Суд, милость и вера, то есть вот это поведение, твой характер, вот это должно быть в твоей жизни, проявление этого. Второе, кому мы должны жертвовать, это на другие служения, то есть не касающиеся нашей непосредственной, может быть, общины. Ну, например, вы знаете, что у нас вчера приезжал воскресная школа с города Удомля, Тверской области. И я очень рад, что многие из вас откликнулись, нужно было распределить по домам деток и взрослых, которые с ними приехали. Многие из вас открыли свои дома. В общем-то, это было служение не непосредственно нашей церкви. Ну, я имею в виду, как община, да, это гостям нашим. Но это приехали наши братья и сестры. И мы послужили им, и Господь это видит. Мы делали это с радостью. Кто-то чаек приготовил, кто-то, может быть, какой-то подарочек деткам сделал, кто-то, может быть, просто там потом был готов постирать, убрать за ними. Все это тоже служение с любовью. И Иисус учил, кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. То есть то, что мы делаем святым людям, миссионерам, служителям, людям Божиим, с любовью, жертвуем материально или, может быть, в каком-то служении, кого-то подвезли, кого-то проводили, кому-то что-то подарили, поддержали, это Господь принимает с радостью и обещает нам благословение, не потеряет награды свои, да? Вот. Ну и 25 глава Матфея очень известная, где говорится о том, что мы призваны посещать больных в темницах людей, да, там одевать раздетых и так далее. И вот, например, 25:40 говорится, и царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. То есть то, что мы делаем с любовью во имя Господа, другим Господь принимает это на свой счет. Ну и еще одна категория людей, кому мы призваны жертвовать, это люди бедные, нуждающиеся. То есть те люди, которые живут хуже нас, это не обязательно там служители церкви, не обязательно миссионеры, но если у нас есть возможность помочь, поддержать тем, кто живет хуже нас, то Господь говорит, делай это. И вот даже такие сильные слова из притчи 19:17. «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». И еще текст один очень сильный тоже. 1 Иоанна 3, 17-18. Первое послание Иоанна, 3 глава. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». То есть это очень важно, чтобы мы служили друг другу, служили тем, кто хуже нас живет, беднее, скромнее, служили своим имением. Мы учим детей делиться тем, что у нас есть. Поскольку все мы дети, Господь хочет, чтобы мы тоже делились друг с другом. Библейское отношение к даянию. Прежде всего, Господь учит нас давать доброхотно, с радостью. Это очень важно. Доброхотно, с радостью. Знаете, не с жадностью, не с таким каким-то вот, ну вот там отрывают сердце, да? Молиться об этом, чтобы наше сердце было свободно, чтобы мы не были жадными, чтобы мы не были скупыми, да. Но написано 2 Коринфянам 9:7, «Каждый, уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». То есть с радостью, доброхотно. И приоритет – это, конечно, Господь и дело Божие. Притча 3:9, книга Притчи, 3 глава, 9 стих. чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих. То есть вот это такой момент, чти Господа. То есть помните, когда в Ветхом Завете, в Израиле, там лучшие на поле, первородные от стада, от скота, или лучшие плоды люди несли в храм на дело Божие. И Господь говорил, если ты будешь это делать, я тебя благословлю. И напротив, по-моему, у того же пророка Малахи говорится о том, как иногда люди несли там, у них были хорошие агнцы, да, они несли хромое, худое, испорченное, и говорили, дескать, на, Боже, то, что нам не гоже, да. И Господь говорит, что вы обманываете, принеси это приношение князю твоему, примет ли он это, да, а чего вы Господу приносите на дело Божие. Поэтому Господу нужно в первую очередь давать лучшее. И в этом есть благословение. На самом деле, в даянии это не бремя. Это не бремя, это не просто, знаете, ты должен давать, ты обязан давать, давай и все. Это благословение. И как минимум есть 4 таких момента, показывающих, что это благословение, что в даянии есть благословение. Первое, когда мы даем во имя Бога, то это привлекает наше сердце ко Христу. То есть мы думаем не о земном, не о материальном, не о том, чтобы больше накопить, лучше жить, как-то сберечь, сохранить, приумножить. Но когда мы даем во имя Господа, то мы тем самым думаем о Господе. Как бы поступил Иисус? Как нам прославить Его? Как нам послужить Ему? И сердце наше начинает, помните, мы говорили, деньги – это магнит, да? Или ко Христу этот магнит прилепляет, или же к земному, к материальному. Второе, даяние формирует благочестивый характер. То есть воспитывает благодарность и довольство в сердце. Когда мы только под себя, тогда мы все равно недовольны. Нам мало, что-то еще хочется, а другой живет лучше, чем я. Но когда мы учимся давать доброхотно, с радостью, то мы воспитываем характер, довольство. Слава Богу, у меня есть самого необходимого. Я еще могу кому-то поддержать, кому-то помочь. То есть наш характер воспитывается как довольный, благодарный, мирный и так далее. Третье. Даяние позволяет нам собирать сокровища на небе. Библия говорит, что когда мы уйдем с этой земли, мы ничего с собой не возьмем. Нак ты родился, нак и уйдешь, но дела их идут вслед за ними. Да? То, что мы, чем мы послужили, кому мы помогли, кого мы поддержали, дела наши пойдут вслед за нами. Помните, Иисус говорил, да, был болен, вы посетили кого? Меня. Да? То есть эти дела пойдут за нами, будут ценностью вечности. И последний момент – что искреннее бескорыстное даяние может принести материальное благополучие. Я вот это слово «может» выделил, потому что иногда и в церквах так проповедуется, особенно в харизматических, что если мы жертвуем материально, то мы обязательно получим больше. Стоит нам только положить в церковную сокровищницу 100 рублей, завтра будет 500 у тебя. Положишь 1000, значит будет 5000. И так иногда учат и на этом настаивают, что давайте, дастся вам и так далее, и так далее. Но, друзья, мы иногда пытаемся с Богом играть как в своего рода казино или какой-то игральный автомат. Господи, я же тебе дал 500 рублей, жду, когда выскочит 5000. Но с Господом это не проходит, друзья. Если мы искренне даем, то Господь может благословить нас материально. Так часто бывает, но не всегда. И бывает так, что Господь, может быть, не дает нам большого материального богатства, но при этом дает нам радость, дает нам мудрость, как использовать оставшуюся часть нашей зарплаты, дает нам мир в семье, благословляет наших детей, благословляет наших соседей, родственников. И вот это Божье благословение будет обязательно. Ну, может быть, не всегда рублем, но будет обязательно. Мы не пожалеем, что мы жертвуем. Но часто Господь и материально воздает, но, может быть, не всегда. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому будем ориентироваться не обязательно, что наши жертвы принесут нам материальное воздаяние, да, но то, что Господь нас будет благословлять, это ценно. Сегодня как раз Сергей Андреев приводил такой пример, как где-то в Америке жила бабушка верующая, и у нее была очень скудная пенсия, ее посещал пастор, и в процессе беседы выяснил, что она, ну, не жертвует на церковь, десятина, говорит, пастор, да ты что, я сама вот живу там, концы с концами свожу, у меня есть дочери, но они про меня забыли, живут в другом городе, и вообще, если я сама о себе не побеспокоюсь, никто обо мне не побеспокоится. И вот пастор беседовал с ней, показал ей тексты Писания, что несмотря на вашу скудость, Господь призывает вас жертвовать на дело Божие, на десятины свои. В конце концов, она решила попробовать для эксперимента, да. И вот пожертвовал первый раз десятину, пастор к ней через какое-то время приходит, и вдруг смотрит, у ней какая-то женщина сидит. И эта бабушка говорит, это дочка моя. И я, говорит, пожертвовал десятину, вдруг дочка ко мне приехала там и привезла мне продуктов и стала мне навещать. И она стала дальше жертвовать. И Бог сделал такое чудо, что все ее дочки пришли к Богу. И, естественно, стали ходить в церковь и заботиться о своей маме. И в буквальном смысле у нее пенсия не выросла, да? Может быть, как бы нам хотелось бы окончания этой истории. Но Бог по-другому позаботился об этой женщине. Ей не нужно было, чтобы у нее пенсия увеличилась. Ей было достаточно, что дочери пришли к Господу, что дочери вернулись в ее дом и стали заботиться о своей маме, как, в общем-то, и должно быть. Так что Бог может благословлять нас различным образом. Итак, вторая часть этой темы – Библия о долгах. Библия о долгах. Но прежде всего таких три пункта, что долг, он равен рабству. На основании Писания мы видим, что долг, он равен рабству. В книге Притчи, 22 глава, 7 стих, говорит: «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца». То есть, если я у кого-то беру деньги в долг, то этот человек как бы делается моим господином. Я ему должен. В конце концов, он может на меня в суд подать. Он может, как это в России делалось раньше, бандитов там на меня напустить, еще каким-то образом, да? То есть я становлюсь рабом, и потому лучше в долг не брать. Второе, это что жизнь в долг не угодна Господу. Известный текст, может быть, мы не всегда в таком контексте читаем, Римлянам 13:8. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». Не оставайтесь должными. То есть если мы входим в долги, то мы как бы остаемся должными, нарушаем вот эту заповедь Божию, оставленную Господом через апостола Павла. И это не угодно Господу. Третий момент, что жизнь без долгов – это большое благословение от Господа. Я вам советую прочитать Второзаконие 28 главу «Дома всю». Мы только 12 стих посмотрим, что жизнь без долгов – это благословение от Господа. «Откроет тебе Господь» – это обращение к Израилю, если он будет верно ходить по Слову Божьему. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». Вы знаете, иногда народ Божий израильский обвиняет, что вот они такие ростовщики, что вот они такие, там, да, банкиры. Но это тоже Божие благословение, друзья. И Бог обещал, что если Израиль будет ходить верно, по заповедям Божьим жить, то не они будут брать долги, а у них будут брать долги. И это же относится и к церкви, да, к верующим, что если мы живем по воле Божией, то мы не должны брать долг, да, это не есть хорошо. Но в то же время случаются такие случаи в жизни. Если бы я какой-то опрос произвел, наверное, большинство из присутствующих здесь бы сказали, что брали в жизни своей в долг. Может быть, сегодня кто-то в долгах живет. И есть несколько принципов, что если все-таки приходится в долг брать, я вам советую эти принципы записать. Может быть, их больше, меньше, но здесь их шесть. Первый. Если ты хочешь брать в долг, то сразу подумай, как ты будешь возвращать. Есть ли у тебя возможность вернуть? Есть ли у тебя возможность отдать этот долг? С чего? С какой прибыли? С какой зарплаты? С какого дохода ты будешь долг возвращать? Если у тебя нечем возвращать, будь честным, не бери. Не бери, если ты не можешь вернуть. Второе. Не бери больше, чем необходимо. Если тебе по каким-то причинам не хватает 100 рублей до зарплаты, то займи ровно 100 рублей. Иногда мы подходим к человеку и говорим: «Алексей, можешь мне дать 100 рублей, вот мне не хватает до зарплаты». Алексей, человек добрый, говорит: «Да возьми 200». «Ну что там 100 рублей, возьми 200». «Ну почему бы 200?» «Да я 200 возьму, ну не все равно стоит 200». Нет, огромная разница, друзья, потому что тебе это нужно будет отдавать. И ты вот эти 100 рублей, которые ты лишние взял, ты их очень быстро потратишь. Ты купишь мороженое, ты что-то найдешь, куда их потратить, но отдавать же их надо. Поэтому, если у тебя не хватает, ты рассчитал только 100 рублей, то 100 рублей возьми, не бери 200, даже не бери 110. Это очень важный принцип. Третий, настройся вернуть долг вовремя. Вы можете эти тексты записать, мы их читать не будем. Вернуть долг вовремя. То есть, рассчитай, когда ты сможешь вернуть. Это очень важно, иначе начинается обман. Если ты сказал, что я верну 1 февраля, а уже наступило 00 часов 1 минута 2 февраля, и ты не вернул, то ты обманщик. Ты обманщик. Почему ты не вернул? Ты обещал. Ага. Значит, это Римлянам 13 глава 7-8 стих. В крайнем случае, если ты не можешь вернуть, позвони человеку, поговори с ним, извинись, попроси прощения, договорись, когда ты вернешь. То есть обязательно договорись, у тебя должен быть диалог с тем, у кого ты взял. Ты должен с ним договориться, ты должен попросить прощения, что ты не можешь выполнить это обязательство. По каким причинам объясни, скажи, когда ты это сделаешь. Спроси, устраивают его эти условия. Если человека не устраивают, может быть, он сказал, ну извини, там, я тебе дал до 1 февраля, а потом у меня другие есть нужды, я надеялся, что ты вернешь и что-то буду покупать. Тогда перезайми и верни ему. Ты обещал, что ты вернешь первого. Не говори там, а, это пустяк какой-то, подумаешь там. Ну и что там, у Алексея много, у Васильевича много, там, а. Нет, ты вернул, ты обещал. И вообще, я тут не написал один пункт, я думаю, что он очень важный. Даже когда ты берешь у брата или даешь брату, напишите расписку. Напишите письменную расписку. Потому что так человек устроен, что мы забываем. Дату забыли, время забыли, на каких условиях забыли, что мы там говорили, как. Лучше просто не обязательно юридически оформлять, не надо идти к Зинаиде Егоровне или там Коле Кисееву. Просто между собой, что я, Михаил Иванович, взял у Сергея Васильевича там 100 рублей до 1 мая, я ему обязуюсь вернуть. У него есть экземпляр, у меня есть экземпляр. Это нормально, когда есть вот такое письменное оформление. Четвертый момент, это притча 17.18. Не бери взаймы с кем-то вместе. Это идет речь о поручительстве. Вы знаете, современные банки, они не такие глупые, когда говорят, что да, Сергей Васильевич или Михаил Иванович, мы можем дать тебе кредит там, на покупку автомобиля, но при условии, если кто-то еще у тебя будет поручителем. И Михаил Иванович подходит к Александру Ивановичу, говорит, Александр Иванович, знаешь, вот такой пустячок тут. Вот я-то, конечно, могу кредит сам возвращать, мне зарплата позволяет, все нормально. Но вот банки какие-то вот глупые такие, они им поручитель нужен, да? Можешь помочь? Ну, Александр Иванович, ну как Михаил Ивановичу отказать? Да, ну, конечно, могу, тем более, ну, все нормально, у тебя зарплата позволяет, все хорошо. Но никто не знает, что случится завтра. Кто-то потерял зарплату, кто-то, не дай бог, получил увечья. Бывают случаи, когда человек внезапно ушел из жизни. Вот, по-моему, Андрей Пилипенко рассказывал, Саш, по-моему, у вас на работе был, да, случай, что мужчина покупал автомобиль у них на работе, и нужен был поручитель, зарплата хорошая, никаких проблем не было, покупает автомобиль, или разбился, или умер, да, что-то случилось. И поручители теперь должны выплачивать эти деньги. То есть вы полностью подставляете себя под то, что вы эти деньги вернете, если сам человек не может их вернуть. Разные бывают обстоятельства. Человека сократили на работе, грянул кризис, что-то случилось. Поэтому не рискуйте и не берите взаймы с кем-то вместе. Пятый принцип, здесь текст 1 Тимофея 5:8. Не подвергай риску своих близких. Не забывай, что если ты человек семейный, и ты хочешь взять долг или выступить поручителем, ты не только себя вводишь в зону риска, но и своего мужа, жену, детей своих, родителей, может быть, своих. То есть мы связаны, потому что есть определенные законодательные нюансы, когда родственники несут ответственность за своих родственников. Да? Если это дети несовершеннолетние, родители несут ответственность и так далее. Поэтому думай не только о себе, но и о своих близких. И последний пункт – не накапливай долги, старайся не жить в кредит. Ну, вы, наверное, слышали такие печальные истории, когда открылся железный занавес, и наши соотечественники из стран бывшего Советского Союза поехали на Запад, особенно в Америку, и вдруг, к своему удивлению приятному, узнали, что там за минимальный процентный кредит можно взять дом в кредит, машину в кредит, мебель в кредит, одежду в кредит, все в кредит. И вот понабрали этих кредитов, и в итоге начинают работать, и оказывается, что им на руки, на пропитание остается там 5-10% от зарплаты. За это кредит отдай, за это кредит отдай, за это отдай. И для того, чтобы как-то выжить, они идут там ночью где-то посуду мыть, машины мыть, газоны стричь и так далее, чтобы как-то выжить. Хотя, может быть, ездят на хороших авто, живут в хороших домах, но вот эта вот жизнь в кредит буквально давит людей. И они не способны ни на дело Божие жертвовать, ни трудиться, ни служить. Вот это бремя кредитов буквально их давит, давит и давит. Поэтому старайся не жить в кредит и не накапливать долги. Это Божий принцип. Вдруг случилось так, что вы среди должников серьезных. Что делать? Есть таких 7 шагов, семь советов, как избавиться от долгов. Первое. Мы, как христиане, должны прежде всего обращаться к Господу. Молись и верь, что Господь поможет тебе избавиться от всех долгов. долг – это тоже беда, проблема, это серьезная такая ситуация. И мы, как христиане первые, должны молиться: «Господи, прости, что я поступал неразумно, неправильно расходовал свой бюджет, что был очень алчным, что очень много чего хотел, и вот теперь я в таком состоянии, дай мне мудрости выбраться». Второй момент – не бери новых долгов. Если у тебя уже есть долги, если ты уже повязан, не бери еще новых. Это очень опасно. Это не помощь, а это еще больше кабала, в которой ты можешь оказаться. Третий момент. Составь список долгов и своего имущества, того, что ты имеешь. И честно реши, может быть, тебе придется что-то продать, чтобы вернуть долг. Если ты чувствуешь, что ты не можешь вернуть долг со своей зарплаты, может быть, тебе придется или вернуть, продать автомобиль, или что-то еще из того ценного, может быть, какие-то украшения, если они у тебя есть, или еще что-то. Но отдать долги, чтобы они не висели над тобой, как бы тебе это ни было жалко, но нужно вернуть долг. Четвертый момент. Он, конечно, полезен не обязательно только, когда у нас есть долги, во всех случаях, но мы все разные. Кто-то ведет письменный бюджет, кто-то не ведет свой семейный бюджет. Но если ты уже в долгах, обязательно составь бюджет. Какой у тебя приход, сколько ты на что тратишь, сколько на квартплату, сколько на дорогу, сколько на мобильную связь, сколько на что, и рассчитай. И пятый пункт, он связан с четвертым, спланируй, как же ты будешь гасить свой долг, реально ли погасить свой долг. Я встречал христиан, которые говорят: ну я помолюсь, а как-нибудь там, как-нибудь отдам, там, недавно с одним братом беседовал, он, правда, был в нашей церкви, сейчас в другой церкви. И вот у него куча долгов, и он как-то так немножечко, как мне показалось, легкомысленно: ну, там где-то я чуть-чуть отдаю, вот, ну, там потерпят, там подождут. Я чувствую, что у человека серьезная проблема, в том числе и духовная. Он набрал долгов, он оказался в таком состоянии, он не представляет, как их будет гасить. Если надо, то найди еще одну работу. Ты должен вернуть долги, ты обещал. Если не можешь вернуть, то пожертвуй своим отдыхом, может быть, сном, может быть, отпуском, может быть, еще какими-то выходными днями, но найди еще одну работу, чтобы долги вернуть. И последняя часть очень важная – сократи свои расходы. Может быть, тебе есть смысл где-то пешком ходить, а не на транспорте ездить, может быть, тебе нужно, не знаю, более дешевую колбасу покупать или еще что-то, но сократи свои расходы, чтобы тебе отдавать долг и не быть должным, и избавиться от этой долговой ямы. И уже мы подходим к завершению. Есть три истины о наших деньгах. Первое. Наши деньги и имущество – это определенный инструмент, который Бог желает использовать для распространения пределов своего царства. То есть наши деньги – это не только инструмент, чтобы нам жить сытой, безмятежной жизнью, не только инструмент, чтобы нам комфортно жить на этой земле, чтобы нам оставить что-то детям нашим после себя, да, но это инструмент для распространения пределов Царствия Божия. Господь – владыка всего, что мы имеем, и мы призваны жертвовать для дела Божия. И вопрос заключается в том, приносят ли мои деньги, имущество пользу для вечности, для расширения Царствия Божия. Мои деньги служат расширению Царствия Божия? Работают ли они на спасение грешников, на развитие церкви, на развитие служений различных? Это очень важный вопрос для такой нашей проверки. И вот здесь как раз наши деньги, имущество – это определенная проверка. Это инструмент, с другой стороны, это проверка, показывающая, насколько верно мы распоряжаемся тем, что дал нам Господь. Ну или другими словами, каковы мои приоритеты, правильно ли я их в своей жизни расставляю? И вопрос такой, приобрету ли я что-то большее в силу того, что хорошо вложил мои деньги на земле? Я не стал здесь приводить текст, по-моему, 18 глава Евангелия от Луки или 16, о неверном управителе, 16. И там говорится, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Вот там по контексту видно, что богатство неправедное, это не значит каким-то обманным путем, нечестным путем. Но приобретайте себе друзей вот тем, что дал вам Бог, потому что все, что вы имеете, это не ваше. Это неправедное в том смысле, что оно не ваше, это Божие, которое дано вам на время. Он владыка, а вы всего лишь распорядители. Поэтому вопрос в том, что как я распоряжаюсь тем, что мне дал Бог, вкладываю ли я свои деньги на земле таким образом, чтобы они еще в вечности работали. Ну и последний такой, третья истина о наших деньгах – это наши деньги и имущество, это товарная марка, какой-то штамп, логотип, показывающий, кто на самом деле владеет и мной, и ими. И нам с вами остается быть щедрыми в том, что Господь дал нам на время. И вопрос в том, передал ли я свои деньги, все имущество истинному владельцу Богу. Дай Господь, чтобы мы понимали, что мы всего лишь управители, что Он хозяин всего, что есть на этой земле. И, как всегда, это занятие заканчивается золотым стихом, который мы сейчас все вместе прочитаем два раза, дома выучим. Может быть, кто-то из вас уже его знает. Пожалуйста, запишите такое домашнее задание. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, 9, спасибо. Второе Коринфянам, значит, слушаешь, Сергей Васильевич, спасибо. Второе Коринфянам, 9 глава, 6 по 8 стихи. Читаем все вместе вслух. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Аминь. Аминь.